Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире наша постоянная передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это Наталья Владимировна Цветкова. Здравствуйте, Наталья Владимировна.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами встречаемся впервые, но я думаю, что с человеком, которому есть что рассказать. Вы и человек, который пришел к вере. Вы человек, который занимается творчеством. Вы человек, который очень много в жизни испытали, прошли, переболели. Я думаю, что нам есть с вами о чем поговорить сегодня. Начнем со стихов.
Спасибо. Наверное, я прочитаю стихотворение. Оно небольшое, но оно как бы говорит о том, как надо относиться к стихам.
Хорошо.
Стихи читайте вслух, чтоб каждой строчкой прорастая, душа, озябшая от слез, росточки новые давала. Читайте тихо, не спеша, ведь с нами чувства разделяют. Кто слово внемлет, тот поймет, от счастья крылья вырастают. Читайте близким и друзьям, делитесь всплеском вдохновения, в них небосвода чистота и мудрость чудного мгновения.
Хорошо, спасибо. Вот вы нам уже, нашим радиослушателям, подарили одно стихотворение. Я надеюсь, что по ходу нашей беседы еще прозвучат стихи. Немножко о себе расскажите. Кто вы, откуда?
Я приехала на Урал очень давно. Вообще я родилась в Восточно-Казахстанской области, росла в деревне. Мама была пчеловодом в третьем поколении. То есть мое детство практически проходило на природе. От деревни километров 5 находилась пасека. И мы, начиная с ранней весны до глубокой осени, до сентября, пока в школу не пошла, мы жили в уединении. Мама вела хозяйство, с нами жила бабушка, мамина мама, отец, брат у меня старший. И мы как бы семьей все жили своей такой размеренной жизнью. Ну, видеть, наверное, природу, смотреть на то, как сходит солнышко, как заходит солнышко, этому, наверное, научили меня прежде всего и родители, и моя бабушка, вот баба Лиза. Я помню, как мы сидели на порожке и провожали солнышко. Ну, встречать реже приходилось, потому что любили поспать. Жили при керосиновой лампе.
Это вот такая вот деревня еще вот была.
Деревня-то была с электричеством, но на пасеке, это 5 километров от деревни, там не было этих удобств. Понимаете,
ну, там домик какой-то.
Дом был хороший, не то что какой-то, а хороший дом такой, как называли раньше, 5 стенок. Печка русская, у нас корова была, теленок, курочки ходили.
Это все там было.
Да, лошадь обязательно в хозяйстве была.
Ну, как без лошади?
На которой я очень хорошо держалась, и в седле, и без седла.
А сейчас бы смогли
удержаться? Знаете, недавно пробовала, но стало лошадку жалко, потому что весовая категория моя изменилась. А раньше это было намного легче.
Ну, вот вернемся к той семье, Наталья Владимировна. А вот, я знаю, что вы человек верующий, уже пришли вот как бы к вере, ходите в храм. Это тот храм, который расположен в 19-м городке, да?
Да.
Где настоятелем отец Николай Пантелеев. Ну, а вот там вот, тогда в деревне, в семье были верующие люди?
Да, у нас была верующая бабушка, и насколько я сейчас вот начинаю анализировать, и мама была верующей, потому что иконки у нас были всегда в доме. Иногда на ночь бабушка читала молитвы, шептала, я у нее спрашивала, но поскольку совсем другое время, не было храмов у нас в деревне, мы акцент нашей семьи на эту веру не делали, но я хорошо запомнила, знаете, какую картинку, однажды мы с бабушкой шли пешком с деревни на пасеку и попали в грозу. В степи гроза – это очень страшно.
Это убийство.
Это очень страшно. И я помню, когда начинала сверкать молния, она меня просто укладывала на землю и прикрывала собой. И это было так страшно. И она говорила «Спасибо, Господи». И когда мы пришли на пасеку, и я такая грязная, платьице грязное, волосы грязные, и я такая, мне, наверное, лет 5 было, ну, до школы еще. И я такая возмущенная, я говорю, ну за что ты говоришь спасибо, Господи, когда я вот такая грязная? Она говорит, А я его благодарю, что мы с тобой вот пришли сюда живые.
Грязные, но живые.
Грязные, но живые. Тогда бы ты просила, чтобы он нас не убил. Она говорит, а у него не надо просить. Он сам знает, кому что дать. И вот я это запомнила. Вот это...
Это еще было 5 лет. И вот
это такая, вот, ну, до школы. Ну, это вот такая яркая картинка. Я по сию пору боюсь грозу. И мои родные это знают. И когда она начинается, и я знаю, что грязь громоотвода, тем не менее, я стараюсь спрятаться либо за мужа, либо за сына. И всегда говорю, если что, так вместе. Ну, вот как-то так. И уже потом, позже, когда меня провожали в город, в другую жизнь, меня всегда мама благословляла. И как бы говорила вот напутственные слова.
Молитву какую-то.
Молитву и иконку с собой дала, да, Богородице, Пресвятой Богородице. То есть такие вот моменты я, конечно, помню из своей жизни. А в храм пришла я уже гораздо позже. Потому что вот в жизни сложилось так, что я заболела тяжело. Заболела так, что... Но доктора сказали, что это практически неизлечимо, с этим надо жить.
Ну, псориаз.
Да, у меня псориаз, 90% поражения тела было. Это случилось очень внезапно и уже после того, как я не работала.
Так это случилось внезапно. Наверное, этому какие-то стрессы все-таки предшествовали и какие-то испытания такие серьезные, жизненные, да?
Я, вот, наверное, уже... не буду рассказывать все подробно, но у меня есть стихотворение, где я какими-то строчками, наверное, попыталась
передать какую-то
эту боль.
Жизни.
Чемодан снимаю с антресоли. После школы он со мной в пути. В нем секреты девичьи и горе матери, да другие тайны взаперти. Письма друга, рубашонка сына. Только начал, не успел пожить. Прижимала крепко, там, где было сердце, начинала по собачьей выть. Из клеенки 2 зеленых бирочки. Мальчик, вес и рост, их не забыть. Бинт продернут через дырочки. Сын один, но за двоих он должен жить. Мы потеряли сына, когда он был совсем маленький. И, ну, на почве перенесенного стресса у меня появился очаг псориаза. Это было очень давно. И со временем это прошло. Жила долго-долго. До той поры, пока не подошла к определенному возрасту.
Испытания еще жизненные, да?
Да.
Пока не пришлось испытать еще что-то, да?
Ушла из жизни мама. Это вот остов в нашей семье был. И как бы это очень тяжелые утраты, когда понимаешь, на ком, в принципе, держалась твоя родовая, твоя семья. И получилось, что я стала старшей. Вот, было непросто. Сын закончил институт, внучка родилась, и еще как бы тоже делал свои шаги в бизнесе. Было непросто. Тоже в это время сложились еще стихи. «Я тучи разведу руками, и гром заставлю замолчать. Природа может не понять, но мать за сына, сын за мать. Достану звездочку небесную, хочу желание загадать. Она, возможно, не услышит, но мать за сына, сын за мать. И если сил моих не хватит, не смейте резко осуждать. Природа мать должна понять, что мать за сына, сын за мать».
Хорошо. Наталья Владимировна, вот все-таки вернемся к этим испытаниям. И что же все-таки помогло, что спасло вас вот в тот момент, когда действительно вот болезнь накинулась со страшной силой, как вы говорили, 90% тела было подвержено болезни. И что, какое-то ведь отчаяние могло возникнуть, да? Вот какое-то, ну, не знаю.
Отчаяние было.
Было, да?
Было отчаяние. И тоже по этому поводу стихи сложились. Она обнажена, она неслышно плачет, запрятав закрома остатки сил. Меня поймет лишь тот, кто в жизни не маячил и милости у близких не просил. Еще она поет, ее никто не слышит, и только сердце подпевает в лад. Поймет меня лишь тот, кто рядом дышит и дарит искренний свой взгляд. Душа у каждого своя, но есть одно, оно для всех едино. Она тогда жива, когда поет или плачет. И хорошо, что всем необозримо и не дает возможность посудачить.
Хорошо, спасибо. И что случилось после того, как вы пришли к этому, к такому серьезному испытанию в жизни? Что случилось? Вот расскажите, пожалуйста.
Судьба свела меня...
Куда же вы кинулись?
Судьба свела меня с человеком, который живет в небольшом уральском городке, городе Карпинске. Зовут его Бураев Михаил Эрикович. Это старший научный сотрудник, кандидат биологических наук. Возглавляет фитоцентр ООО «Диана», который находится в городе Карпинске. Привезли меня туда мои родные. Но это метод даже не лечения, скорее всего, а у него методика восстановления иммунной системы, клеток иммунной системы. Это в основном травы, жиры.
Ну, естественные такие природные продукты.
Природные продукты, причем у каждого индивидуальная схема, у него своя методика тестирования. Это вот непонятие. Вот в 2011 году впервые к нему обратилась. В 2013 я второй раз обратилась уже не с конкретным заболеванием, а для того, чтобы поддержать иммунную систему. У нас там тоже была утрата в семье. И вот третий раз я в 2017 году обратилась. Но такой долгий перерыв делала, потому что делали мне операцию на сердце в 2016 году. К этому долго подготовка была. И у меня как бы были приоритеты немножко другие. Вот, но тем не менее я это все прошла, и сейчас для меня это основной доктор, наш, можно сказать, семейный доктор. Мы все принимаем и чаи витаминные.
Есть, то есть все уже стараетесь следовать
родной
вот этому лечению, да?
Он родной. Вот только родные
не
видели.
Не просто такой вот человек, который помогает, что врач, да, на вроде этого, да, а человек, который становится другом семьи.
Да, и есть стихотворение у меня.
Вот это стихотворение, которое вы сейчас прочитаете, оно входит в книгу «Национальная литературная премия «Поэт года» «Дебют» под названием «2017». Есть несколько ваших стихотворений, в том числе и вот то, которое посвящаете вы Михаилу Эриковичу Бураеву. Прочитайте.
Отзыв – это эхо веры, надежды и любви, чашка горько-сладкого напитка, корни трав, их сила от земли. Отзыв — это отголосок тех событий, что когда-то нас случайно привели. Голос, вселяющий надежду сердцем, переполненным любви. Отзыв — это чувства, мы их разбудили ото сна, чашкой горько-сладкого напитка. Боль, отчаяние и радость нами выпиты сполна. Отзыв — это звуки, мы смогли, не я, а мы преодолеть. Мы, не только я, со всей земли планеты пожелаем громко не болеть. Сила слова, теплоты, добра, шутки, юмор и сарказм порою. Пусть не чашка горько-сладкого вина, вами с нами выпиты до дна.
Это отзыв, стихотворение. Отзыв называется.
Да, это стихотворение посвятила Михаилу Эриковичу Бураеву. Потому что...
Человеку, который помог вам. Вот после этого... Вы освободились от этой болезни.
Да.
Буквально и... вот вы рассказывали, что с первого курса, даже еще не дойдя до конца.
Дойдя до конца, я увидела результаты, и меня уже было не остановить. Но сегодня этот человек, я не постесняюсь этого сказать, с мировым именем. К нему обращаются со всего мира. То есть география его настолько обширна. Вот,
и помогает он.
И помогает.
Я вот помню, что когда мы только-только начинали снимать фильм о нем, это на телевидении на Свердловском, то он тогда лечил вообще даже бесплатно просто, очень долгое время. Для него это не значит как бы вот какой-то заработок там. Для него это не важно. Может быть, вот в этом какой-то успех даже его, да, вот этого метода. Когда он так вот отзывается, действительно отзывается вот на человеческие болезни, проблемы, какие-то нестроения в жизни.
Это неординарный человек. Я считаю, что его просто Боженька поцеловал. И он этот дар принимает и делится этим. Без этого нельзя. Вот иначе, наверное, все будет по-другому. Это действительно так. Он настолько много делает для города, для людей. Для...
Я знаю, что он их храмы восстанавливает. Два храма в городе. Это один храм по-моему, Богоявленский. Богоявленский собор восстанавливает и храм Казанской иконы Божьей Матери. И тот, и другой действующий сейчас, в настоящее время. А Богоявленский, он вообще был разрушен. Практически он без колокольни там стоял, разрушение.
Сейчас колокольню восстанавливают.
Вот, а сейчас и колокольню восстанавливают.
Восстанавливают. Вот, уже в процессе работы мы подъезжали
его
к собору.
Силами,
да,
силами, да, его как бы соратников, сторонников, да, вот этого восстановления, да, храма.
Прихожане помогают, и, в общем-то, молодец в этом плане.
Ну, очень много делает для города и продолжает делать. И сделал, и продолжает дело. По-моему, даже что-то там связано с кладбищем, вот около Казанского храма.
Да, восстанавливает кладбище, вот памятники. Очень много фильмов создает. То есть историю края он поддерживает. И краеведческий музей, где много материала вот создано непосредственно.
Ну вот интересно, что действительно вот в таких местах, в маленьких, небольших городах или там, допустим, там каких-то поселках, очень заметно, вот когда начинают действовать такие вот инициаторы, такие вот подвижники, я бы сказала, веры, да?
Да.
Вот на их плечах, собственно говоря, все вот это вот поднимается, возрастает, начинает действовать, да?
Да.
И к нему присоединяются люди. Вот я знаю, что у него целая команда людей вокруг него собирается.
Ну, у него коллектив уже небольшой, поскольку действительно обращается очень много людей со всего мира. И для всех он находит и слова поддержки, и, безусловно, его методика, у него очень такой хороший сайт, живые истории на сайте расположены. И моя история тоже есть. И я считаю, что это надо продолжать. Это надо продолжать и
помогать людям.
И, конечно, его за это вот Господь Бог благодарит.
Ну вот вам повезло, вы это с таким человеком познакомились, да? И еще мне бы хотелось поговорить все-таки о вере, о вашей, о том, как вы пришли. И я знаю, что вы являетесь прихожанкой храма. Ну, сами,
да,
расскажите,
да,
какого, как вы пришли туда впервые, как это случилось?
И еще когда я работала, мы познакомились, ну, по работе с отцом Николаем, и меня тогда поразило, что он достаточно молод был на тот период, но уже мудрый достаточно. Но я вообще, конечно, это отношу к тому, что люди, которые изучили Библию, знают Библию, они действительно мудрые, они приближены к Богу. А мы, люди земные, многого не понимаем, усваивается этот материал очень тяжело. И вот как-то я тогда прониклась симпатией. Мы в этом храме крестили внучку. Храм великого князя Дмитрия Донского. Он находится на территории 19-го городка в городе,
здесь
в Екатеринбурге. Отец Николай Пантелеев.
Настоятель
этого храма. Храм однопрестольный, небольшой, очень уютный, со своей размеренной жизнью. Прихожане постоянные, практически нет прохожан, как называют вот в миру, а только прихожане. Они относятся к этому месту как к своему дому. И каждое новое лицо для них они принимают тоже настороженно. Так ли встал, так ли поклонился,
замечания делают?
Перекрестился. Я не скажу, что там резкие замечания, а так ненавязчиво, но поправляют. Я считаю, что это очень мудро. И вот я уже не первый год хожу. И в этом году, вот совсем недавно, когда меня начали, вот я какое-то время не ходила, болела и пришла, и когда меня прихожанки стали постоянно обнимать и поздравлять с праздником Святой Пасхи и желать здоровья, вы знаете, трогательно, до слез, меня приняли в эту, семью. Я, в принципе, по сравнению с ними еще достаточно молода. И, конечно, я очень тронута, и теплые чувства у меня и к настоятелю храма, и к прихожанам, и к самому храму. На следующий год уже ему будет 20 лет храму. Конечно, финансовые возможности слабые, поскольку, ну, это закрытая территория, в основном военнослужащие и люди преклонного возраста, конечно, нужна какая-то помощь.
А вы там недалеко живете, да?
Я живу на Ботанике. Это, в принципе, в общем, есть и удобнее где-то храм, но уже дорога легла.
Вот туда легла.
Туда
и
легла,
сердце, я думаю,
и сердце
что там
легло.
Там,
да. Я в этом году ходила на ночную службу, Рождество Христово было. И, знаете, храм был полон. И люди такие, вот, знаете, красивые, воодушевленные. Я вот за ними наблюдала, они такие светлые, они такие добрые. Но это все идет, конечно, вот от самого батюшки.
И от батюшки, я думаю, что и от веры.
И от веры, конечно. И у меня тоже сложились строчки. У Рождества особые оттенки, и песнопения звучат свои, и чувствуется в нашей деревеньке волшебный запах праздничных вои. Светлеют лица в отблесках свечей, под куполом вираж от доброты. Пришли не дать, не взять, а разделить. Кто боль, кто радость, кто свои мечты. Вот настолько одухотворенные лица были. И я пришла после ночи, и такая, вы знаете, праздник на душе и радость.
Конечно, что касается Рождества, что Пасхи, мне кажется, это такие праздники, ну, когда нельзя оставаться в стороне, да, вот от этих служб нужно обязательно присутствовать, потому что службы эти, они вдохновляют и дают силу, дают новую необыкновенную силу.
Да. От таких людей по жизни, в принципе, мне везло. Видимо, вот тоже Господь Бог мне награждает хорошими людьми и друзьями. И вот тоже сложились строчки совсем недавно. Есть люди теплые, как варежки, и легкие, как облака. К ним сердцем прикоснуться хочется и улететь в далекие края. Есть люди яркие, как солнце, и нежные, как кружева. Душа в них просто растворяется, и от любви кружится голова. Есть люди добрые, как ангелы, и чистые, как в роднике вода. Их внешность не всегда приметна. Смотрите глубже, в них есть другая красота.
Хорошо, замечательно. То есть вот вас вдохновляют и ваш приход, и люди этого прихода, да?
Да.
И сам батюшка, отец Николай Пантелеев. Ну, замечательно, вот когда мы находим такой вот приход людей, которые как родные становятся нам, да?
Да.
А может, даже еще роднее родных.
Еще роднее родных. Как бы вот вера в моей семье присутствует. В нашей семье, не в моей, в нашей семье. Мы с мужем венчались. Вот. И когда я его сейчас в очередной раз там приглашаю с собой пойти на службу, он предпочитает, конечно, ему тяжело. Болит позвоночник. Но там есть возможности посидеть. Я его как бы уговариваю. И говорю, ну ты же вот... И под венец со мной ходил, он когда говорит, что это я сделала ради тебя, ну, не надо это делать ради меня. Я думаю, у него своя дорога к вере, он все равно придет. Я и с батюшкой на эту тему разговаривала, и сын, мы его крестили годика 3 ему, наверное, было, и тоже они, пока они прохожане, на мой взгляд. И меня это где-то порой обижает, вот, но тем не менее я не настаиваю, потому что, наверное, чем больше настаиваешь, они ведут себя как дети, капризничают.
Может быть, время просто не пришло.
Время не пришло, но я бы очень не хотела, чтобы они прошли через ту боль, которую я прошла. Я бы хотела, чтобы дорога к вере была у них много легче и не такой вот болезненной, как она была у меня.
Ну, видите, ведь еще и страдания Господь тоже дает для чего-то. Может быть, для того, чтобы как раз и пришли люди к Богу. А может быть, как раз им чего-то как раз и не хватает, может,
вот
каких-то испытаний в жизни.
Интересная еще такая была ситуация.
Мы-то, конечно, по-человечески мы и думаем, что нет, вот не надо бы им таких испытаний. А может быть, они и нужны, вот, Наталья Владимировна.
Вот
может быть, и так.
Я с вами где-то соглашусь. Я до знакомства с отцом Николаем Пантелеевым себе задавала вопрос. За что?
Вот вроде... Не за что, а почему, как
а
они
вот
говорят.
А вот я себе задавала вопрос, за что? Вот вроде я стараюсь праведно жить. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Да, конечно, не ангел, были какие-то проступки, может быть, без этого не бывает в жизни. А он поправил и сказал, что Господь, Он не наказывает.
Он вразумляет.
Он вразумляет и дает вам ношу, вот, испытание.
Да, да,
вот,
да.
То есть,
да,
как бы, да, вот вопрос надо ставить по-другому. Для чего?
Почему?
Для чего тебе это испытание дано? Чтобы ты что-то постиг другое.
Может быть, задумался.
Задумался. Да? Вот, вы знаете, я многого раньше ведь и не видела. Вот уже когда работала напряженно, бегом, график такой, семья, работа, командировки.
У вас должность такая еще была, да? Вы
должность
большим
была...
Большим отделом руководили.
Ответственная, да.
На большом предприятии.
А вот когда уже не стала работать и стала присматриваться, и думаю, вот мне бы сейчас те возможности и на сегодняшний день... А вот извините, сегодняшний день есть, а возможностей тех уже у меня нет, понимаете? И думаешь, ну как же это я просмотрела, и вот где-то тоже себя корить начинаешь. Ну, помогаю уже как могу, чем могу. Вот.
Ну, я и говорю, что каждый ведь проживает свою жизнь по-своему, и каждому даны испытания. Ну, по силам они даются, все равно по силам. Испытания даются каждому, Бог дает по силам.
Ой, как же это больно бывает.
Бывает больно.
Бывает больно.
Ну, может быть, без этого и нельзя нам. Ну, что ж, давайте все-таки вернемся еще к стихам, поскольку мне интересно послушать еще ваши стихи.
Стихи долго не решалась показать. Очень долго. И в 16-м году, вот перед самой операцией, я пошла на исповедь. Исповедь, причащение, благословение получить. И показала свои стихи.
Батюшке.
Отцу Николаю. Да, думаю, ну мало ли какой исход.
Угу.
Ну, по истечению, слава Богу, когда уже стала восстанавливаться. И когда я пришла в очередной раз в храм на службу, батюшка сказал, что у вас стихи хорошие, вам их надо печатать. Ну, я поблагодарила и опять их убрала. Думаю, ну, мало ли, он меня просто уже хорошо знает, наверное, поэтому и стихи похвалил. И опять оставила. А уже когда приехала к Михаилу Эриковичу, не приезжала я в последний раз к нему, он на расстоянии мне как бы прописал курс очередной вот, восстановления. И я в его рекомендациях написано читать стихи, учить стихи. Я думаю, ну, я читаю стихи, учу стихи.
Мало того, вы пишете стихи.
У меня же еще и свои есть. Ну, чего я, правда, никому не показываю? И я, знаете, вот зашла на сайт, почитала стихи.ру. Думаю, если смогу зарегистрироваться самостоятельно, значит, я это сделаю. У меня все получилось. И я так осторожно разместила там в начале 7 стихотворений. Это мое любимое число. Потом пошли первые рецензии. Я стала показывать больше. Ну, сейчас порядка уже там 40. И то я не все еще показываю. Я одно на сайт, 2 пока в архиве. Но через месяц, я в ноябре зарегистрировалась 17-го года, а через месяц мне пришло письмо, что я номинирована на национальную премию «Поэт года 2017». Вот.
Это с сайта, да?
С сайта, да. У них существует редакционная коллегия, которая просматривает странички, они почитали мои стихи и как бы вот дали свою оценку. Ну, на сайте порядка 1 000 000 авторов произведений, 40 миллионов. И я, когда зарегистрировалась, я не рассчитывала, конечно, что меня кто-то быстро прочитает. И очень, конечно, смущалась и переживала. Думаю, ну вот зачем? Там есть такие шедевры, там такие авторы, и они годами этим занимаются. А я это, вот, знаете, всплесками, циклами, вот когда там где-то заболит. Ехала как-то с храма, в храм на крови ездила, и храм наш не работал, была дата, день памяти отца. И я съездила в храм, вот еду обратно, и у меня стихи сложились. Заболела душа, заболела, износила свои сапоги. Мне бы вдаль убежать, укрыться, да метель замела пути. Так бредет по безбрежной дали, под вуалью закрыв свой взор. Только там, где жили родители, покосившийся ждет забор. Вот они складываются быстро, видимо, из того состояния, которое вот ты переживаешь внутри. А вот когда ездила последний раз в Карпинск, как бы ездила я уже с благодарностью, отвезла книгу «Дебют 2017», где напечатали стихотворение, посвященное Михаилу Ориковичу. И, вы знаете, люди так хорошо меня встретили, коллектив, и столько тепла внутри у меня было. И в ответ у меня сложились другие строчки. «Я подарю сегодня небо с облаками и шепот первых листьев под окном. Вы только к солнцу руки протяните, они наполнятся его теплом. А завтра тучку с серыми глазами и робкие слезинки на стекле. Для счастья не написано рецептов, оно у каждого в его руке».
Спасибо. Наталья Владимировна, спасибо вам за стихи. Будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо за рассказ о себе, о своих вот таких вот жизненных испытаниях, трудностях, за то, что вы нашли путь к Богу, что вы нашли путь к церкви, за то, что у вас были такие вот встречи, о которых вы рассказали нам, замечательные встречи, которые и вам лично помогли в вашей жизни. Может быть, они даже являются примером для наших радиослушателей. Можно тоже прислушаться к вашим словам и как-то что-то для себя в этой жизни, может быть, определить и понять. Вот за все спасибо, за нашу сегодняшнюю встречу спасибо. Может быть, желаете что-то в заключении нашей встречи почитать нашим радиослушателям?
Хорошо, вам спасибо большое. Спасибо, что пригласили показать частичку своего тепла, своей творчество. Души, творчества. И у счастья бывает несчастье, нарушается замкнутый круг. Остановка была не случайной, где цветущий батистовый луг. Подорожник дремал у дороги, и ковром расстилался ковыль. Словно путник в степи заплутавший, карагач разложил свой костыль. От судьбы не уйти, не укрыться. Остановка не там, где ты ждешь. И батистовый луг, как и детство, никогда уже не вернешь.
А жаль. Что не вернешь, правда?
Да.
Когда задумываешься о детстве, а ведь мы задумываемся уже ближе к концу как бы нашей жизни, часто возвращаемся в детство, да?
Да.
Часто вспоминаем своих родителей и жалеем, может быть, о том, что мы что-то такого для них не сделали, да?
Так оно.
Бывает.
Вот бывает.
Такое. Души это касается.
Есть. Часто прямо так. Есть такое. Припорошило.
А вот... Вот еще одно стихотворение. «Вот жизни нова старая глава. Вот жизни нова старая глава. В обыденности дней земных погрузла. Но разум возомнил, и выбрано другое русло, где главными становятся слова. Слова ложатся, как листва, в осеннем парке землю прикрывая. Дыхание затаив от волшебства, уют в душе безмолвьем создавая». Это тоже ваше стихотворение из сборника «Дебют 2017».
Да.
Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям напоследок?
Я желаю прежде всего здоровья и обязательно слушать свой внутренний голос. И человек без веры, он не может жить. Вот у каждого внутри вера существует, и у каждого свой путь. Свой путь к своему храму. Вот у меня это вот небольшой храм, однопрестольный. У кого-то это может быть другой храм. Но без веры жизнь просто невозможна.
И что пожелать хотите?
Я пожелаю всем в первую очередь здоровья, успехов, удачи, нахождения своей веры и истины.
Вот всего того, что делает нас людьми на этой земле.
Да, всего того, что делает нас на этой земле людьми православными.
Ну что ж, будем заканчивать нашу программу. Я бы хотела поблагодарить вас еще раз за стихи, за рассказ о себе и пожелать вам милости Божией, успехов, здоровья духовного и телесного.
На всю воля Божья. Спасибо.
До свидания.
До свидания.